начинаем, да? Значит, сегодня я хочу поговорить о том, как устроен идеальный план. То есть поначалу я думал, что даже не поначалу, точнее, а вот когда затеял эту линию с приключениями идей, я думал продолжить эту штуку, потому что с моей точки зрения там еще много всего необходимо было бы прояснить, поговорить и рассказать, но с другой стороны это было бы так непропорционально уже вот в том цикле, который складывается. Было намечено несколько линий, каждая из которых могла бы быть продолжена, но тем не менее, если углубляться и продолжать какую-то там эту линию, то останется в стороне целый ряд вещей, которые как бы уже просятся в обсуждение. Ну и главное, что напрашивается в обсуждение, это, конечно же, само мышление, которому я все как-то так никак не могу приступиться. И поэтому решил немножко прервать эту линию с обсуждением идей и перейти к обсуждению устройства идеального плана с тем, чтобы потом выходить на само мышление. И когда мы затрагиваем вопрос об устройстве идеального плана, то нас подстерегает там целый ряд всяких опасностей. Опасностей, которые, с моей точки зрения, очень часто в истории философии уводили философов, целые школы и направления в неправильную сторону куда-то. И эта неправильная сторона, то есть вот этот вот неправильный путь, который избирали философские школы, философские направления, опасен, тем опаснее, чем более, скажем так, обустроен и функционально обеспечен институт философии. То есть неправильное философское направление мысли при развитом институте философии может уводить там, цивилизацию, культуру определенного там региона, стран, народов или целую языковую философию в каком-нибудь очень специфическом направлении. В принципе, вот если брать большие формации философии, которые можно маркировать языками, на которых они существуют, в которых они существуют, или странами, региональными культурами, то мы имеем, с одной стороны, очень специфические различия между такими философиями, скажем, англосаксонское направление, развивающееся в Англии и в Соединенных Штатах Америки, и, в общем, так или иначе, смыкающееся с французской философией там, в какие-то периоды этого времени. Немецкое направление, в русле которого так или иначе долгое время пребывала русскоязычная вся философия. Это с одной стороны. Ну или борющиеся школы, ну, скажем, средневековая схоластическая философия, которая там с переменным успехом перекидывалась от платонизма к аристотелизму и наоборот. аристотелизма уже в новое время назад к платонизму. И вся платоновская линия идеализма, объективного идеализма, в том числе и то, что потом Поппер называл историцизмом, ну а также разные другие измы, например, психологизм, экономизм и так далее. И так или иначе, эти длинные направления, длительное существование философских школ связано с тем устройством идеального плана, который в этих школах культивировался. Наверное, я начну немножко издалека, с достаточно таких общих мест и, наверное, широко известных, опять же, связанных с условиями развития и становления древнегреческой философии и греческого мышления. Помимо вот той реконструкции псевдогенетической, которую я представлял в первых лекциях, связанную с линией Анаксагора, Сократа, Платона, Аристотеля, то есть с афинской школой, в Греции существовала куча других философов, в том числе и в Афинах на самом деле, но в этом смысле Афины связаны вот с этим скорее направлением, хотя часть сократических школ так или иначе культивировалась в других греческих городах, в других греческих регионах. И к тому времени, когда мышление и философия в Афинах достигли своего высшего расцвета, в других регионах греческого мира существовали развитые, какие-то такие философии, наверное. Хотя, может быть, существовавшие в такой институциональной форме, которую я затем обсуждал, а, скажем, в виде неких мудрецов, которые закладывали какие-то там основания и создавали какие-то проблемы. Известное вот это вот движение софистов, часть из которых тоже обреталась в Афинах, а частично их локализация была на Западе, в так называемой Великой Греции, то есть на Сицилии и на Апеннинском полуострове, на юге Апеннинского полуострова, в Италии. Но нельзя сбрасывать со счетов и ионийскую философию, то есть философию очень развитых до Афин, до подъема и расцвета Афин, городов на побережье Малой Азии, сегодняшней Турции. В первую очередь это, конечно же, Милет, и Эфес, в котором обретался, жил, творил один из величайших мудрецов Древней Греции, Гераклит. И с именем Гераклита связано несколько очень существенных идей, которые затем получили широкое распространение и сформировали во многом проблематику европейского философствования. В частности, это идея изменчивости, текучести, или то, что уже последующие адепты марксизма, гегельянства считали диалектикой гераклитовской. Такая школьная версия гераклитовского вклада или гераклитовской проблематики состоит в том, что по условиям своей жизни, своего происхождения, Гераклит был представителем правящей династии в Эфесе, получил соответствующее воспитание, соответствующие установки и должен был наследовать место правителя Эфеса, но уступил его своему брату, а сам продолжил философствование. Но уступил он не только в силу отсутствия амбиций или еще чего-нибудь, но в силу того, к чему приходил в своих размышлениях. А пришел он в своих размышлениях к тому, что мир, которым ему предстояло бы управлять, если бы он унаследовал пост правителя Эфеса, в общем, оказывается неуправляемым. Потому что вместо ясной и понятной статичной структуры, по отношению к которой можно применять те или иные там, управляющие действия, ко временам, когда, ко времени, когда жил Гераклит, ну, все стало меняться, все стало разрушаться. Мир как бы стал текучим, и такое родоплеменное устройство древнегреческих городов фактически уже не существовало. А все представления о царской власти, о правлении, они сформированы были вот по отношению к такому родовому аристократическому устройству древнегреческих городов. Гераклит настолько озаботился этим обстоятельством своей жизни, что вот впал в длительное рассуждение и фактически стал представлять мир не статичным, а текучим, изменчивым, находящимся в постоянной, вот этой вот постоянной изменчивости, как огонь, который временами воспламеняется, временами гаснет, но тем не менее никогда не имеет какой-то стабильной формы. А город, политика, управление родом, племенем и так далее требует придания и удержания некоторой формы. И в общем-то те представления, которые у Гераклита были не философские, а политические, они требовали поддержания и стабилизации этой формы. А Гераклиту это представлялось невозможным, причем невозможным не просто вот как бы для него, как для правителя, а невозможным по принципу онтологически. Это такая первая констатация гераклитовской проблематики. Вторая же вещь, которая менее известна и менее популярна в школьном преподавании философии и Гераклита, состоит в том, что Гераклит заложил или начал обсуждать устройство мира не через категорию вещей, из которых мир состоит, а через категорию событий. То есть мир по Гераклиту состоит не из вещей, а из событий. И вот эта вот констатация гераклитовская, она не получила широкого распространения в самой Греции, но тем не менее для меня на сегодняшний день достаточно важна. Потом мы к ней еще вернемся, когда будем уже немножко говорить про устройство идеального плана. Так вот, эта ситуация, в которой оказался Гераклит, была близка к той ситуации, в которой оказывается Платон. По большому счету Гераклит вот в традиции сократического рассмотрения самой философии не был еще философом как таковым, и он в наименьшей степени интересовался тем, что позволяет нам мыслить о мире. Он скорее может быть отнесен к тому, к той категории философов, про которых Сократ говорил как про физиков. То есть тех, кто обсуждает устройство мира. Тогда как уже в сократических школах, в сократической философии было отрефлектировано, что помимо самого мира существует еще некоторое представление о мире и существует некий уровень другой, отличный от мира вещей, от мира даже событий, по отношению к которому необходимо точно так же внимательно присматриваться к нему, его как-то описывать. И это инобытие мира Платон, собственно, зафиксировал как мир идей. А уже Аристотель, демистифицируя этот мир идей, стал говорить там о категории, об устройстве мышления там, и так далее. Ну, мне сейчас важно вот это вот как бы открытие, что ли, да, вот эта вот идея, которая происходит вот в той группе философов, которые я рассматривал в своих первых лекциях, да, вот эта вот череда вот Анаксагора до Аристотеля. И здесь в первую очередь, конечно, важен сам Платон, потому что Платон, по большому счету, повторял в своей биографии биографию Гераклита. Платон точно так же принадлежал к аристократической семье, которая предъявляла свои права на управление Афинами. И точно так же, как Гераклит, хоть ему и не светило быть царем Афин, в Афинах уже было совсем другое политическое устройство, но тем не менее Платон был очень озабочен властью, преемственностью власти, получением власти и реализацией этой власти. Так вот, точно так же Платон, с одной стороны, понимал, что практически невозможно управлять изменяющимся миром, а с другой стороны, Платон несколько раз предпринимал попытки самому вылезти в правящую элиту и попробовать чем-то управлять. То есть, с одной стороны, два его дяди были в составе коллективной тирании в Афинах после поражения в Пелопоннесской войне. А с другой стороны, ну, если я не ошибаюсь, то где-то 9 учеников Платона, ну или людей, которые так или иначе причастны к Платоновской академии, сами были тиранами в разных других греческих городах. Сам Платон пытался взаимодействовать с тиранами, по крайней мере, вот это вот его сиракузская эпопея с Дионисием старшим, Дионисием младшим, с Дионом, который сменил Дионисия в качестве тирана Сиракуз. Это были как бы такие опытные попытки, проверка действием своих представлений, своей теории. И вот Платон, имея такой политический опыт с одной стороны, а с другой стороны такую философскую установку, связанную с активной политической деятельностью, ну а с третьей стороны вот это вот наследие, доставшиеся в размышлениях от Гераклита, ну и частично там от ряда софистов лейских, например, Парменида, который точно так же был озабочен движением, изменением, но в отличие от Гераклита, он попытался привести эту самую изменчивость, движение к парадоксу, к парадоксальности, настаивая на том, что само по себе движение есть мнимость и видимость, тогда как его как такового по большому счету нет. Но если нет движения, то есть покой, да, или стабильность какая-то. Для Платона же вот это вот противоречие между Гераклитом и Парменидом разрешалось достаточно легко в силу этого возникшего в сократической философии удвоения мира. И сам Платон зафиксировал это таким образом, что изменчив, текуч, переменчив мир вещей, тогда как мир идей, копиями которых эти вещи являются, он как раз статичен, стабилен и неизменен. И будучи копией мира идей, вот этот вот мир вещей просто несовершенен в силу того, что он есть просто копия этого всего, и поэтому задачи, миссии, сверхзадачи или целью философа и правителя, политика в этом смысле, является восстановление статус-кво, то есть приведение портящейся копии к исходному состоянию. Но мне важно сейчас не вот эта вот как бы философско-практическая сторона философствования Платона, а то, что Платон, зафиксировав наличие неких первообразов, существующих и данных в опыте вещей в виде идей, положил эти идеи как нечто неизменное и статичное, раз и навсегда предзаданное и вечно существующее. В принципе, для того, чтобы обсуждать идеальный план или устройство идеального плана, было бы достаточно уже самого платоновского представления о мире идей, но вот это вот различие, которое как бы я сейчас пытаюсь вам донести, что в отличие от платоновского неизменного, статичного, не подверженного изменениям и порче мира идей, идеальный план таковым не является. Более того, вот тот идеальный план, который занимает достаточно большое место в той версии философии, которую я обсуждаю, вообще не содержит в себе того, о чем думал Платон. То есть он не содержит в себе первообразов тех идей, тех вещей, которыми наполнен мир и которые даны в человеческом опыте. Более того, то, что мы видим мир, состоящим из вещей, есть по большому счету работа или причина этого является соответствующее устройство идеального плана. По большому счету Платон и задал впервые идеальный план вот через такую онтологизацию и фактическое удвоение мира, но при этом с соответствующим там рядом соответствующих атрибутов и обстоятельств, которые этому сопричастны. Ну как то, скажем, как он себе представляет, например, отношение или причастность людей к этому самому миру идей. Поскольку между миром, портящимся, находящимся в изменении и в этом смысле подверженному, ну или там, скажем, определяемому временем, платоновский мир идей, он покоится в вечности, находится как бы вне времени, и уже это обстоятельство, в общем, делает эти два мира очень трудно доступными друг для друга. Тогда, соответственно, Платон вот в своих рассуждениях время от времени вынужден как-то обсуждать, каким образом люди могут знать что-то про идеи, про мир идей, тогда как постоянно они имеют дело в опыте с вещами, а не с идеями. Ну и здесь вот какой-то такой развитой гносеологии относительно идей у Платона нет, но тем не менее у него есть такая концепция мимесиса или припоминания. То, что, скажем, человек сам по себе является как бы такой неоднородной, а комплексной штукой, имеет комплексное устройство, ну и в частности душа человеческая, она сопричастна или соприродна миру идей и до рождения, а может и после смерти. Она так или иначе взаимодействует с идеями, и поэтому в этой жизни, в повсесторонней жизни, человек припоминает то, с чем его душа соприкасалась или взаимодействовала в этом самом мире идей. Я сейчас пока опускаю критику Аристотеля относительно такого представления. Потому что Аристотель привнес совершенно другую версию про идеальный план. И сразу как бы перескочу к платоникам первых веков нашей эры, да, поздней академии, потом некоторых христианских мыслителей, ну и потом к неоплатонизму уже эпохи Возрождения. И вот это вот представление о таком удвоении мира заставляло всю последующую платоновскую традицию обсуждать, дискутировать, проблематизировать определенные темы. Ну, в частности, вот знаменитый спор об универсалиях, такой имевший разные формы, в частности онтологическую форму, и мог ставиться так, например, а как существуют вот эти самые идеи, то есть то, что они существуют, особому сомнению не подвергается, но как они существуют, именно как вот, соответствие общим понятиям, или же как именно первообразы там, конкретных каких-то вещей. С другой стороны, обсуждается сопричастность людей этим самым идеям, и поэтому схоласты вынуждены были ввести идею трансцендирования или трансцендентальности относительно как самих идей, так и всего этого мира, трансцендентальности, то есть не по всесторонности, да, по тусторонности фактически всего того, что может быть в идеальном плане. И это еще больше усложняет проблему сопричастности людей.
Это от Платона, да? Вот,
находящихся в отношениях с этим самым миром идей, да, или с протоидеальным планом, про который я должен говорить. Да, это от Платона. Что?
С Платоном и с этим миром идей и устройством идеального плана. Да? Платоновский мир идей это просто идеальный план или это определенное устройство идеального плана? Ну, это удвоение.
Ну, вот смотри, давай разгребем. Платон не обсуждает идеальный план.
Ну, вот я понимаю.
Да? Собственно, вот в том разрезе, в котором я его пытаюсь обсуждать, его особо никто не обсуждает. Да? Соответственно, обсуждая его как идеальный план, как пространство работы.
Кого его?
Идеальный план. Его. Да? Я вынужден так или иначе обращаться к всему знанию, накопленному человечеству, потому что так или иначе круг проблем, круг вопросов, которые обсуждаются в разных философских школах, ну они так или иначе корреспондируют с той проблематикой, которая возникает у меня по отношению к идеальному плану.
Я понимаю. Вы вначале говорили, что устройство идеального плана там, всякий раз, или я так поняла, создавало, или там могло бы характеризовать, да, существование каких-то философских школ. Ну, там, вот если совсем угробить, да, что как бы у всякой философской школы имелось собственное устройство, или специфика устройства идеального плана, то есть того, как они работали. Нет?
Значит, здесь придется еще одно отступление сделать. Идеальный план в той версии, в которой я его вам излагаю, есть всего-навсего идея. Но идея, отвечающая для меня на ряд вопросов, да, затыкающая определенные разрывы в философствовании, и в качестве таковой, ну скажем, может использоваться сейчас только мной. Через это, что у меня появляется такая идея, я начинаю иначе относиться к тому, что я знаю из истории философии, ну и вообще знаю. Иначе. И через эту инаковость я как бы переосмысливаю, переинтерпретирую то, что знал до этого, ну и то, что другие как бы знают. И в общем, я как бы и вас призываю переинтерпретировать определенным образом то, что вы как бы знали, знаете до этого. И вот эта вот переинтерпретация с введением новой идеи, ну, скажем, в одном месте, в полемических этюдах, я называл это модернизацией. То есть, грубо говоря, я вынужден с появлением новой идеи, которая заставляет меня переосмысливать и переинтерпретировать имеющееся у меня какое-то другое знание, да, я вынужден осовременивать то прошлое историческое знание. Что значит осовременивать? Приписывать ему то, что я сегодня знаю и чего не было там.
Это понятно.
Понятно, да?
Какой-то принцип должен быть приписываний. Но это не надо просто так там приписать, да? То есть должны быть какие-то, не знаю, критерии, по которым вы проводите параллели. Вот для меня, например, тоже не очевидно то, что вы говорите про мир идеи Платона, да, и про идеальный план. Для меня не очевидно, что тут вот как бы связь. Идеальный план — это пространство работы. Да? В данном случае, там, если вы уже, ну, может быть, я там примитивно очень рассуждаю, но если переводить это для Платона, то идеальным планом было бы то, где бы сводилось вот этот вот мир идей, да, и мир, там, где все изменяется. То есть там, где это осмыслялось.
Ну, понятно. То есть мне понятно, что я опять же непонятно говорю, да? Значит, я по большому счету сейчас сказал два способа отношений людей в практике, практики и в жизни, да, с идеальным планом, по-моему, и с миром идей по Платону. Более того, я бы сказал так, что в этом месте модернизацию, проводя модернизацию, я приписываю платоновскому миру идей те качества, атрибуты, модальности, которые я обнаруживаю в идеальном плане, имея такую идею. И я сказал про мимесис и про политику. Вот, для того, чтобы мне лучше вас понимать, как бы, да, когда вы что-то не понимаете из того, что я говорю, мне бы, например, хотелось тогда узнать. А вот когда я рассказывал только что про биографию Платона, куда вы это клали? Нахрена я рассказывал про биографию Платона и Гераклита?
Создавал генеалогию.
Видите, пока вы рассказываете про биографию и не сказали ничего дальше, в общем, не очень понятно, куда вы ее кладете. Да.
Рассказывая про биографию, да, я сказал, что Платон зафиксировал в мире идей состояние вечности и неизменности для того, чтобы противопоставить его текучести и изменчивости мира вещей, среди которых он вынужден жить, да, и среди которых ему хотелось бы стать тираном. Я это сказал. Да? Соответственно, когда ему хочется стать тираном, он имеет определенный план, говорится. И этот план, в общем, описан в социально-политической философии Платона. В государстве, в законах, там, касается он и других диалогов. По большому счету, в представлении об Атлантиде, да, и вот этом идеальном государстве, которое состоит в следующем. Есть небольшая группа старцев, которые, выйдя на пенсию после армии, определяют, что должно твориться в городе. Как они определяют? Определяют они, зная число некоторое. Да? Что это за число? Хрен его знает, как бы какой-то пифагоризм, там, золотое сечение или еще что-нибудь такое и так далее. Но фактически они через знание этого числа определяют способ размножения всех остальных людей в этом городе. Для того, чтобы зафиксировать и стабилизировать воспроизводство правителей, стражей, эстады, всякой фигни. И каким образом эти правители, или, например, сам Платон, думая, что он мог бы править таким городом, да, мог бы изменить другому, да, что нужно поступать так, как он говорит, так, чтобы он понял, как он говорит. Только единственным образом. Платон на уровне мимитиса припоминает, как должны быть устроены вещи, да? Поскольку его душа сопричастна миру идей, как и душа всякого философа. И он изменяет это, да, другому человеку, но через апелляцию к статичному, вечному и неизменному миру идей. В этом смысле, говорю я, можно рассматривать платоновский мир идей как редукцию или доведение до определенного как бы статичного употребления идеального плана. В этом смысле можно рассматривать платоновский мир идей как протоидеальный план в очень ограниченном употреблении для правления, целью которого остается как бы, ну, поддержание неизменности мира.
Да. Может, я ошибаюсь, но, по-моему, немножко некорректно сказать по поводу Платона, что философ, ну, Платон, собственно, соприкасается его душа с миром идей. Насколько я помню, до рождения всякая душа имела место такого. И такой контакт имел место, или месяц доступен, наверное, каждому, и в этом смысле осмысленно понятие маевтики, да? Но это же немножко другое, нежели философ помогает, ну, похоже, когда философ помогает вспомнить другому, тот вспоминает, и всем хорошо.
Ну, во-первых, как бы Платон — это не Сократ, как бы, да? Платон описал метод маевтики Сократа, и в этом смысле по отношению к каждой душе, да, можно говорить о том, что не месяц, ну там имеет место быть. Да? Всякая душа действительно сопричастна к этому. Но тогда, как бы, вот такого рода онтология, да, мира, она вступает в противоречие с социальной философией, социальной концепцией Платона, по которому есть, например, рабы, есть правители. Да? Есть, например, молодые воины, которые, задача которых как бы слушаться правителей. И есть те, которые в многочисленных войнах выжили, да, стали мудрыми, и после 50 лет поступают в очередную школу, где их обучают диалектике, геометрии там, и так далее. Да? когда они могут править. В этом смысле, конечно же, не месяц.
Я как бы здесь нарисовал как бы, по отношению только к тому, кто правит, как бы, да? Но не месяц является основанием усвоения вменения, да, правителя подчиненному. Потому что как бы ему тоже говорится, что тоже это можешь припомнить, в принципе. И, грубо говоря, я ведь не от себя тяну парю, потому что даже правитель Платона не имеет права нести от себя тяну, да? Он всего лишь как бы считывает это из мира идей, как бы, да, вынуждая, ну, напоминая этому, что и он тоже должен это помнить. В противном случае, как бы, нелегитимно правление такого рода правителя.
И тогда Платон, обратите внимание, да, не обсуждает работу с идеальным планом. Он его специально делает как бы нерабочим. Как бы. С тем, чтобы возможно было с него, с ним работать только строго определенным и заданным образом. Ну, не сам, как таковой, как бы, да? Он его ведь онтологизирует, делает его всеобщим. Да? Но при этом, как бы, вся вот эта штука, она, ну, скажем, обосновывает определенного рода работу. Ну, там, вот, как бы, мимесис, это такая, я, как бы, скачками иду, да? Вот, ну, наверное, опять же, из школьной философии все знают надпись, которая якобы висела на воротах Академии, да? Примерно как на воротах Освенцима до сих пор там висит надпись «Едем до Зайна». Махтфрай, да? Ну, может быть. Ну, может быть там, да. А у Платона висело, что да не войдет сюда не знающий геометрии. И в этом смысле, конечно, припоминание вот в этот мимесис, да, Платон должен был бы быть в свое время, если бы он там продолжил как бы эту работу, должен был бы прописать процедурно. И одна из процедур, помимо простого припоминания и интуиции интеллектуальной, состояла бы в изучении геометрии. Ну или всякого рода математики, ну то есть там пифагористов приплетается, потому что та форма, в которой существуют идеи, в мире идей Платона, она как-то тоже должна быть понята. Да? И понималась она примерно так же, как, вот, скажем, существование идеальных треугольников, там, еще чего-нибудь такого, да, квадратов там и прочих вещей, чисел. И вот без знания всех этих вещей мимесис недействителен. А откуда берется знание? Здесь Платон опять же, как бы, да, вот не прорабатывая специально какой-то своей гносеологии, вот, процедурной гносеологии, он по большому счету и само по себе знание выводит, ну, как и всякое, вот, как бы, всякий кастовый идеолог, да, или идеолог стабильного родового общества, да, из освоения того, что было у предков. То есть, грубо говоря, идея изменчивости, она всякий раз, ну, логически завершается идеей деградации. Было когда-то совершенное нечто, да, устроенное по образу и подобию совершенных, вечных и незыблемых идей, и дальше, попадая в текущий изменчивый мир, оно портится, 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 как бы, да? Поэтому на чем зиждется вот этот вот процедурный момент, связанный с образованием? А Платон очень внимательно относился к образованию. Оно состоит в том, чтобы порча, которая присуща человеку телесному, исправлялась возведением человеческого знания к более совершенному знанию предков. Я снял вопросы? Хорошо. Остановился я, насколько помню, на идее трансцендентальности, да, которая была введена схоластами по поводу этой штуки. Да? И вот фактически как бы вот эта вот идея трансцендентальности или по двусторонности вещей, типа, ну, вещей, идей скорее, да, или того, по отношению к чему можно ставить вопросы про истинность. Да? Идея трансцендентальности освобождает и очищает то, по отношению к чему ставятся вопросы об истине, от опыта, эмпирики, ну и по большому счету практики. И поэтому там возникают разного рода дальнейшие рассуждения, да, про сопричастность людей, деятелей, мыслителей, познающих субъектов, вот этому самому идеальному плану. Ничего, если я дальше буду употреблять эти слова, только идеальный план, да, рассказав про банернизацию. Да? Ну, потому что иначе я не умею и не смогу. По отношению к идеальному плану. Да? И, в частности, спрашивается, а каким нахрен образом возможно вообще познание, да, если из процедур познания исключить опыт? Как можно вообще обращаться с трансцендентным, с трансцендентальным в посюсторонним мире? Ну, до рефлексии дело еще не дошло. Да? В этом месте появляется категория интуиции. Интеллектуальный, да. Чего?
А какой опыт это самое? Что имеется? Эмпирический
опыт. Опыт имеется в виду вот опыт, как бы, да. То есть накопленные, накопленная порча в чем-то, да? Да.
А, видишь, понятно. То есть опыт не как научный там метод, да?
Какая разница? Чем отличается научный опыт от сувания пальцев в розетку?
Ну, потому что в научном опыте должна быть теория какая-то заложена.
Там тоже небольшая гипотеза же есть, убьют или нет.
Падает или не падает, с какой скоростью? А теория уже подходит.
Ну, блин, ну нифига себе.
Подожди. Ты сейчас рассуждаешь уже постдехартовскими понятиями.
Нет, я уж поэтому как бы...
А в этом говорит про
индуктивное. Вот в 19 веке была очень знаменитая такая научная семья. Фамилии Дарвин. И вот внучатый, нет, как это, не внучатый, а наоборот, внучатый, ну, короче, брат деда Дарвина, разум, был большим ученым.
А, ну уже сказал.
И играл на флейте перед тюльпанами. Потом фиксировал, ничего не произошло.
Не перечерняли.
Я думаю, что он до такой низости не опускался. Вот тюльпаны, это.
Да, ну, в общем, я понял, какой вы последний не ошибаюсь. Продолжай.
Но ты не согласен с тем, что современный опыт в науке тоже самое.
Я имею в виду категорию опыта, так как она появлялась. Я даже не могу сказать, у кого она появилась, мне трудно сказать, да, она как бы потеряется где-то там в глубинах античного мышления, но, по крайней мере, схоласты средневековые, они уже вовсю этой категорией пользовались, причем пользовались именно в, скажем, в платоновско-аристотельском отношении. А Платон и Аристотель, несмотря на очень серьезные расхождения по поводу устройства идеального плана, принципиальные даже, я бы сказал, расхождения, важные в том числе и для нас, да, сходились в оценке познавательной эффективности, познавательных качеств опыта. И тот, и другой опыт ни в грош не ставили. Именно поэтому, скажем, потом с этим пришлось разгребаться мыслителям нового времени. Как бы реанимировать опыт? И там ключевая роль в этом принадлежит как раз родоначальникам научной методологии, научного метода, да, Бекону и Галилею. Фактически они в споре с такой совокупно платоновско-аристотелевской традицией восстановили познавательное значение опыта.
Но с
Ну и Галилей тоже. Галилей тоже. Вот. Ну, это надо отдельно тогда с Галилеем разговаривать, да, но по большому счету идеологом, скажем, возвращение опыту познавательной силы был Бэкон, конечно же, да. Про это тоже можно было бы говорить в этом же разрезе и в этой же теме, потому что потом уже бэконовская линия эмпиризма, эмпирика, да, опыт и так далее, она породила целый, там, целую школу, да, целое направление английского эмпиризма, из которого потом вырастают там, позитивизм, прагматизм, инструментализм и так далее, и так далее. При этом, по большому счету, категория опыта сама по себе не поменялась. Поменялись ну, некоторые представления о работе, но это уже тоже отдельно, как бы сначала. Опять же, там шла критика идеального плана. Но так или иначе, вся эта критика идеального плана, она упиралась, опять же, в вопрос про его устройство. Ну и, скажем, Бентам, Миль, ну а также там все вот эти вот ребята, связанные с социологией тогдашней, да, Сен-Симон, Конт там и прочее, они вынуждены были разбираться с кантовскими заморочками. Кант, продолжая всю эту самую фигню,
мы,
как бы...
Мы как-то
да, ну давайте вернемся. Вернемся. Да, в зависимости от того, каким образом мы постулируем или определяем идеальный план, таким образом мы вынуждены строить представление об отношениях деятелей, познающих деятелей, практиков, философов, кого хотите, с этим самым идеальным планом. И поэтому в тезисах я вот как бы набросал, ну, не так, чтобы очень строго, но тем не менее, там несколько вопросов, из которых фактически рождается прото-представление о том, что я потом в своей модернизации называю идеальным планом. Ну, во-первых.
Вы там сначала разворачиваете эту, ну, там, такую историческую линию изменений этого идеального плана. Мы уже на этом закончили?
Ну, в общем, ее как бы особо развивать смысла такого нет. Я для чего ее как бы показал? Я показал, что как бы в зависимости от того, какими там, скажем, атрибутами, да, или каким образом мы фиксируем идеальный план, таким образом строятся вот эти вот отношения. Я могу продолжать, но я для этого, как бы показав, для чего это, да, я потом поговорю скорее, вот опять же, то, что в этом самом тезисах, да, было относительно зафиксировано идеи, да, идеи, которые что-то говорят нам о том, как устроен идеальный план. Да? Уже более конкретно. Вот сейчас я ведь про что говорил, когда про Платона говорил? Что по большому счету Платон ничего не сказал об устройстве идеального плана как идеального плана. Поэтому у него и не развиты представления социологические, там, познавательные какие-то и так далее. Да? А вот халатцы, они как бы немножко иначе повернув это, зафиксировав в еще большей степени, чем Платон, через трансцендентальность, через идею трансцендентальности, да, разрыв между тем, что вот как бы в своей модернизации я называю идеальным планом, да, и миром, данным людям в их там вот этом самом опыте, как бы, да, они вынуждены были проговаривать способы, с помощью которых человек может быть сопричастен. Сопричастен к чему? Ну, в частности, истине, да? Или к тому, что имеет смысл обсуждать только в идеальном плане. И отсюда рождается целый ряд идей, которые, ну, скажем так, задают познавательную функцию.
Вот, в частности, это самая пресловутая интуиция. То есть мы должны отвечать на как бы ряд вопросов, и поэтому это как бы вот уже там просто как бы проговорив про интуицию, как про пример, про аналогию, да, я дальше могу перейти к перечню вопросов по отношению к идеальному плану, который, как мне кажется, имеет смысл задавать. Понятен переход? Хорошо. Итак, если идеальный план обеспечивает вот эту самую интерсубъективность, как бы, да, работы и заботы, то как должен быть устроен этот самый идеальный план, чтобы это обеспечивать? Ну, грубо говоря, вот помните индийскую басню про то, как три слепца ощупывают слона? Да? И вот в этой басне там есть как бы несколько возможностей выводить мораль. Три слепца подошли к слону. Один трогает ногу и говорит, что слон похож, ну, или слон — это колонна, да? Другой там трогает уши, например, и говорит, ну, слон похож на лопух, там, или что-то такое, как бы, да? И каждый потрогал разные части тела, кто-то хобот, кто-то бивень, кто-то там хвост, и так далее, да? И каждый получил представление о слоне, да? В результате никто из них не получил полного представления о слоне, да? То есть слона они так и не познали. Не узнали. Но тем не менее, там как бы вот обычно говорится про это как про ограниченность вот этого эмпирического познания, как бы, да, вещей. Но там ведь есть очень интересный момент в этой басне, который состоит в следующем. Что слепец трогает ногу слона и говорит, о, это же колонна. Да? Откуда слепец знает про колонну?
Это та штука, которую я трогал в прошлый раз. Они там всем остальным выполнили. Они говорят, да.
И в этом смысле, как бы, что делает слепец, потрогав и получив некий эмпирический опыт, ну, опыт, да, про слона? Он возводит его к тому, что другие слепцы должны знать. По идее. То есть они должны про колонну что-то знать. Предполагается, да, что колонна, она была, например, там, другой слепец тоже трогал колонну раньше, например, да? И с этим понятно. Когда мы там трогали что-нибудь, когда-нибудь, да, то мы можем взаимодействовать друг с другом по отношению к тому, да, кто-то что-то трогал, как бы, да? Я могу неприлично анекдот про Чукчу рассказывать. Вот, но не буду. А? Ну просто не совсем уместно, наверное. Такого рода. Но как бы здесь проблем не возникает, да? А вот как на основе чего возможна коммуникация по отношению к нечувственным вещам, а? Трансцендентальным?
Смотрите.
Так вот, как должен быть устроен, соответственно, идеальный план с тем, чтобы мы могли получить такую возможность интерсубъективной коммуникации, как бы, да? Вне чувственного опыта. Это первый вопрос. Второй вопрос. Идеальный план. А? Сейчас все будет вообще.
Вы сейчас зададите 15 вопросов, потом скажете, ну
ничего. Ответ на все вопросы один. Ну он так, один, но их много на самом деле. Да? Идеальный план обеспечивает удержание содержания, знаний, идей, их трансляцию и потребление. Да? Опять же, как должен быть устроен этот самый идеальный план, чтобы их обеспечивать?
А вот эти вот вопросы. Когда вы задаете, да, вы говорите, он должен там то-то, то-то и то-то. А вы откуда берете то, что он должен?
Из предыдущих лекций. Вы еще помните, о чем я говорил в прошлые разы? В каждой...
Почему ты спрашиваешь-то? Ну, интересно. Почему ты говоришь вопрос?
Не, ну там же стоят утверждения в этих вопросах, да?
Да.
Он должен обеспечивать то-то и то-то. Как он должен быть устроен? Чтобы обеспечивать то-то, то-то и то-то. И каждый вопрос — это утверждение об устройстве идеального плана.
Я прочитаю предшествующие абзацы из тезисов. Ты читала тезисы? Вот смотри, там написано во втором абзаце. В том представлении о философии и философствовании, которое я разворачиваю в этом цикле, идеальному плану отводится центральное место. Вокруг него, так или иначе, разворачивается содержание всех линий моего рассуждения. Но о самом идеальном плане было сказано очень мало. Чтобы начать о нем говорить, необходимо поставить ряд вопросов по отношению к нему как к таковому и к его месту во всей системе философии и философствования. И вот эти вот утверждения, с которых начинаются вот эти пять пунктов, во-первых, во-вторых, до в-пятых, да, все утверждения, они так или иначе берутся из прошлых лекций. Я об этом так или иначе говорил. Чего? Это недостаточно? Точно? Ну, хорошо. Вот, значит, удержание и трансляция содержания. Третье – это превращение частного, локального, индивидуального во всеобщее, ну или общее просто, да? И опять же, как должен быть устроен этот самый идеальный план. Четвертое – это, ну скажем так, поскольку идеальный план определенным образом удваивает или там мультиплицирует мир, там, то есть он добавляет еще один пласт к этому миру, да, то как он вообще вписывается, чем он является для самого мира, и каким образом он как бы не тождествен миру или там остальным мирам, да, и тем не менее как бы сопричастен ему. Ну и в-пятых, в отличие от Платона, идеальный план в моем там изложении изменчив. А как он должен быть устроен, опять же, да, чтобы не окосневать, не превращаться в то, что описывал Платон вот в его мире идей, или не превращаться, ну скажем так, если без мистификации и трансцендирования, да, то ну, в догматическую энциклопедию. Вот. Наверное, еще какие-то вопросы можно поставить по отношению к идеальному плану. Каким образом, например, идеальный план присутствует в активности людей, в их практической деятельности? Там что-то еще можно спросить и так далее. Но вот достаточно просто неправильно было бы спрашивать про онтологический статус идеального плана. Как только мы начинаем спрашивать про онтологический статус, мы попадаем в ситуацию, где наше познание вообще никак и ничем не обеспечено, кроме фантазирования.
Что называется онтологическим планом?
Статус. Ну, например, там, скажем, вот так, как это, опять же, задавалось Платоном или кем-то другим.
Почему у вас должен вообще возникнуть этот вопрос по онтологической статусу?
Ну, а идеи, они где?
В онтологической доске.
А доска это что?
Идея.
О. Сама по себе деятельность тоже может быть онтологизирована.
Нет, подождите, какие идеи это?
Ну, например, там через приписывание статуса существованию, статуса существования каким-то вещам, которым мы приписываем деятельность. Ну, скажем, секреторная деятельность, там ну, желез внутренней секреции.
Да,
это деятельность?
Активность,
подожди, ну вот смотри.
Нет, я почему спросил, поймите меня правильно, что вот вы все время приплетаете вот сюда все вот онтологические всякие представления, но Я там остановился в своем развитии на уровне антологической антологии. Прекрасно представляю, откуда что, зачем берется, и что значит там как бы антологический статус. Это просто нахождение на антологической доске, и это значит, что я понимаю, как это употреблять.
Но вот до этого...
И я просто договорюсь. И сейчас это для меня никаких других способов вообще антологического полагания в принципе не существует. Поэтому,
ну хорошо,
говорить,
нет, хорошо, я тогда как бы могу в этом смысле заменить, не настаивая особо на каких-то этих вещах, там, на натурализацию, да, или реификацию, там, на идеального плана, да, как бы, а не онтологизацию, да, потому что само по себе вот такое употребление категории онтология, оно достаточно новое для философствования. Вот, и, ну, так скажем, не является широко распространенным. В принципе, какая-то рефлексия по отношению к этому присутствует там, в легкой степени в гегельянстве, чуть больше в феноменологии.
Я хочу задать вопрос, потому что мы уже как бы мыслим после там, ММК, да? Либо мы опять же на каком-то уровне таком, что значит там и ММК существует, и все остальное, то есть вот как бы.
Ну, я пока как бы да, про то, что и ММК существует, и все остальное.
Yeah.
Да? Вот. Ну, как бы про отношение ММК с философией как таковой, я думаю, что как бы надо будет поговорить, но несколько позже. Еще тут как бы для меня не хватает целого ряда линий, которые надо хотя бы затронуть, чтобы об этом поговорить, и не сегодня. Так вот, значит, я возвращаюсь к тем вопросам, которые были заданы, да. Надеюсь, что пусть там без удержания их целиком, в комплексе, но по крайней мере, если вы удерживаете хотя бы там один-два из этих вопросов, то понятно, что как бы ответ на эти вопросы, он тоже представляет собой некую идею. По большому счету, вот я сейчас дам несколько, или перечислю несколько вариантов идей, которые, с моей точки зрения, могут пониматься, трактоваться, интерпретироваться вот в, ну скажем, той философии, в которой я перед вами разворачиваю, как структура идеального плана. Или как ответы на то, как возможно, чтобы идеальный план удовлетворял вот тем условиям, которые обозначены в утверждениях и поставлены как вопрос. Ну, вот в частности, сама по себе идея платоновского мира идей, она именно такова. То есть Платон, выдвигая идею вот этого мира идей, отвечал на эти вопросы. Но сразу же как бы этот ответ тянет за собой, как я уже показывал, да, целый ряд процедурных каких-то предположений, домысливания или формулировки тех или иных способов действия. Ну и тогда нужно четко обозначать рамки практики, в которых такого рода структура идеального плана обеспечивает, например, интерсубъективную коммуникацию, удержание, содержание, их трансляцию и потребление, там, превращение частного и локального в общее и всеобщее и так далее. Да? По большому счету, платоновские идеи, мир платоновских идей, он, в общем, был интегральным ответом на все эти вопросы. Но, соответственно, ответы эти все были действительны в той локальной и узкой практике или практической ситуации, до которой простиралось платоновское мышление. У схоластов это было все, ну скажем так, гораздо сложнее. Ну потому что у них были гораздо более сложные отношения с практиками всякий раз. А во-вторых, потому что к этому времени, от Платона до схоластов, институт философии развился до такой степени, что идея в этом институте через тавтологию и диалектику порождала еще ряд локальных, маленьких, узких, частных, специальных вопросов, которые так или иначе втягивались и выкладывались в идеальный план, превращались затем в знания, транслировались, и для того, чтобы начать рассуждать дальше, их все надо было усвоить и ими пользоваться. Но рядом с вот этим платоновским идеей, платоновским миром и трансцендентальностью возникает идея, ну не возникает, а как бы должна быть проговорена, по крайней мере, потому что она везде употребляется, идея априорности. Идеальный план или структура идеального плана состоит из неких априорных постоянно не хватает мне слов в этой, в этих лекциях. Из априорных штук. Вот. И вот здесь, когда мы доходим до идеи априорности, то мне придется проговорить несколько вещей и вернуться уже опять назад в античность и вспомнить Аристотеля. Потому что в отличие от Платона, который просто-напросто, недолго думая, в своем мире идей удвоил все, что существует в мире, да, и практически под каждую вещь, с которого, как он думал, может состоять мир, в каждой вещи поставил соответствие ту самую идею. Но фокус состоит опять же в том, что если задуматься о второй стороне проблем, связанных с Гераклитом, и мы вспомним, что мир, оказывается, может быть представлен не как состоящим из вещей, а состоящим из событий, из событий, то все окажется совершенно не так просто. И поэтому Аристотель, критикуя Платона, может быть, не формулирует это таким образом, по крайней мере, мне неизвестна такая формулировка, он приходит к тому, что вообще в идеальном плане мы имеем дело не с удвоенными вещами, а с некими формальными категориями. И поэтому, в отличие от Платона, который просто-напросто удваивал мир, да, на вещи, там, эйдосы, идеи, там, еще какие-то такие штуки, да, то у Платона, у Аристотеля возникает идея формы и содержания. И поэтому, как бы, по отношению к истине или по отношению к тому, что, в общем, находится за пределами чувственно-эмпирического познания, Аристотель предлагает применять некие категории. Категории не имеют, ну, скажем там, репрезентации в мире вещей. Категории схватывают скорее отношения, события, модальности, еще какие-то такие штуки, но не вещи. И отсюда вот это вот как бы аристотелевское учение о категориях является таким серьезным принципиальным отличием от платоновского такого вот натурализма, что ли, да, натурализации идей. И выводит то, что можно приписать в качестве идеального плана аристотелизму, выводит из такого как бы мира вещей, из, ну, там, вечности. Да? И все эти категории, так или иначе, они априорны. И поэтому Аристотель прописывает целый ряд этих категорий и затем дополняет этими априорными категориями априорные же правила комбинирования идей, связанных с вещами. Идеи, связанные с вещами, он помещает в силлогистику, так или иначе комбинируя их, да? Но при этом сами по себе силлогизмы строятся на основе применения вот этих самых априорных категорий. Ну, например, общее, частное, там, да, какие-то такие штуки, которые заложены сами по себе в правила построения силлогизмов. Туда же помещаются родовидовые отношения и так далее. Да? И поэтому, скажем, для Аристотеля, вот в чистом виде аристотелизма, несущественны были бы те проблемы, которые волновали схоластов относительно существования общих понятий. Существование как такового, ну, вот в этом самом натурализованном таком виде, как бы, да, риематическом пространстве. Поскольку для Аристотеля это всего-навсего априорные категории, которые задают определенную сетку познавательную, через это все мы как бы видим, воспринимаем тот или иной мир. Но здесь же, обсуждая эти вещи, необходимо вспомнить, ну не здесь же, не по отношению к Аристотелю, а продолжая как бы набор ответов на то, каким образом устроен идеальный план, необходимо вспомнить про язык как таковой, потому что сам по себе естественный язык, он и представляет собой ответ на те вопросы, про которые как бы я говорил выше. Фактически наличие языка само по себе, наверное, для большинства трезвомыслящих людей является, ну, вот, ответом на эти вопросы. Ну, в частности, там про интерсубъективную коммуникацию. Как возможно вообще людям понимать друг друга? Ну, как возможно? Они разговаривают, они пользуются общим языком. И долгое время вне философии вот эти все вопросы, даже если они возникали, они и закрывались этим языком до тех пор, пока уже как бы современники Канта, например, там Гумбольдт, не начали обсуждать язык именно как протоидеальный план. Или саму по себе сферу языка как сферу идеального плана. Ведь фактически, когда мы что-то соображаем, когда мы мыслим, задаем вопросы, проблематизируем и так далее, мы являемся заложниками того языка, которым пользуемся. Нет. Он не определял пространство, потому что как бы вот эта вот самая идея интеллехии, да, идея априорности, идея различия формы и содержания для Аристотеля, она снимала вот эту самую проблематику натурализации там, или онтологизации в идеальном плане. Потому что, ну как бы это сказать. Можно ли, вот даже если следовать как бы простой такой житейской логике, можно ли представить себе форму вне привязки к содержанию?
Как бы нет.
Ну да. И поэтому как бы существуют формы. Формы — это то, что как бы не является сущностью, там помещаемой куда-то в мир. Точно так же, как язык. Где существует язык? Где существуют слова? И там, там на самом деле другие проблемы возникают потом. Они возникают, например, там вот скажем, уже в последующем, да, по отношению к структуралистам и постструктуралистам. Вопрос может быть дурацкий, но он, тем не менее, как бы выводит на вот эту вот проблематику, да? А что первично в связке знак означаемое?
Знак. Что
означает?
Ну, какая найдем.
Будем представлять разные объекты. Какая разница? Удовлетворяет условиям знака, значит, есть. побыли осуществуют.
Как же?
Все.
Вот если для Платона очень важно, например, было, да, скажем, существование там некого идеального треугольника, то для Аристотеля в этом смысле в треугольнике есть форма вещей, да, и нет необходимости помещать, ну или там реифицировать сам треугольник как таковой. Точно так же, как, скажем, там есть набор букв, из которых мы собираем знак, некий там слово, скажем, да, там, или язык, да, где существует тот шаблон, или как это называется у наборщиков там, да, какая-то фигня, в которой как бы мы должны эти буквы собрать именно в этом порядке. Но форма слова возникает, когда мы собрали.
В общем, вопрос там был про категорию. Категории у Аристотеля простые. Там причина, да, что там еще.
Ну так, ну а где они существуют?
Движение,
да.
Там.
То есть фактически вот это удвоение у Аристотеля нет.
У Аристотеля как такового удвоения нету. Ему нет необходимости, ну, как удвоение вот этого онтологического удвоения, да, что существует два мира, например, там и так далее, да? Нет мистификации этой. Но он отвечает с помощью категорий на вот эти вопросы. Поэтому он точно так же, как Платон, не говорит об идеальном плане, но он создает его структуру. Создает ее в аналитиках, в этом трактате о категориях, там, в топике и так далее. Создает, описывает, с чего состоит идеальный план, модернизирую я Аристотеля. Он состоит, например, из категорий. И мы схватываем многообразие мира в категориях вещей. Вещи не существуют. Существует стол, да? Существует там человек, видеокамера или еще что-нибудь, как бы, да? Но это мы их схватываем в форме вещей. Точно так же не существует отношений или свойств, но мы схватываем. Да? Камера маленькая, стул черный.
Что-то тут не так. Дело в том, что у Аристотеля он в чисто в логическом плане мыслил, да, про категорию, да, как
ну,
отдельно.
Он все умел в логическом плане.
Там, родовое понятие, там, да, про категорию. И в этом плане вот вопрос возникает именно об этом, там, логические сущности по Аристотелю. Вот категория как логическая сущность. Ну как существует вообще? Что значит? Вот я про это говорю, да? То есть, вот, когда вы, например, говорите о том, что он таким образом выстраивает идеальный план, и для меня это, ну, совершенно там, я согласен с этим,
но
для,
смотри,
для меня тогда идеальный план существует скорее в коммуникации.
Но смотри, Аристотель ведь нигде про это не писал. При этом, что, скажем, само
про
слово
что про,
про то, где существуют категории, например, да, и где существует форма. А? При этом. К Аристотелю возводится слово метафизика. Но у Аристотеля никогда не было метафизики. Ну, текста такого, да, книги там и так далее. Это Аполлоний, или как его там, Родосский.
Метафизика это Аполлоний назвал.
Да. То есть просто корпус текстов, которые при издании должны были предшествовать физике, да, были названы метафизикой. И фактически, вот как бы, при всем при том, что Аристотель сам этого не делал, да, потом с аристотелевскими текстами это было проделано, и возникла вот эта вот фигня, называемая метафизикой. Как бы, да? Но то, что роднит метафизику, которую придумали по мотивам Аристотеля, да, и самого Аристотеля, это то, что он об этом не говорил. И для него метафизика как таковая, да, она наполнена априорным содержанием, которое дано, там, ну, тоже это не, особо не обсуждает, там, чему, про интуицию, там, еще что-нибудь, и так далее, и так далее. Про познание он уже больше говорит, чем Платон, но все равно развитой концепции познания у него нет.
Ну, так, типа, физика дана зрению, а метафизика умозрению.
Априорно, да.
Не, ну там, знаете, там еще один нюанс есть, ведь, если мы там вспомним этот корпус сочинений Аристотеля, они все носят такой классификаторский характер, да?
По большому счету, да.
Ну,
то есть он
сначала классифицирует физический объект.
Потому что по большому счету, как бы, да, главными категориями, которыми пользовался Аристотель,
ну и так скажем, главные категории, которыми пользовался Аристотель, должны были обеспечить фигуры силлогизма. Грубо говоря, должны были схватывать родовидовые отношения общего и частного. Как бы, да? Отсюда вся вот эта вот как бы озабоченность набором категорий. И в этом смысле, для чего как бы это нужно? Вот смотрите опять же на эти вопросы, которые я задаю по отношению к этому. Да? Идеальный план превращает частное и локальное в общее и всеобщее. Да, и должен как-то каким-то образом связывать эти вещи между собой. И даже если Аристотель не говорит о там наличии какого-то идеального плана, там, или где хранятся эти категории, куда они помещаются и так далее, а даже если говорит, это можно ему приписать определенным образом, опять же, примерно так, как синтофизику ему Аполлоний Родосский приписывает, да? Я сейчас скажу чуть позже. Даже если говорит он об этом тоже предельно формально. Он, например, говорит, приписать ему можно в этом качестве топику. Да? Топику, но как систему мест. Не онтологическую, не эриматическую какую-то действительность, да? А совокупность мест. Где эти места? В рабочем пространстве, грубо говоря.
Я даже не помню Аристотеля, но у меня возникает такой вопрос. Я вспоминаю, как обсуждалась проблема единичности у Платона. Существует ли, например, идея классический парадокс, да? Почему вопрос возникает по поводу Платона? Потому что он идет сверху вниз, да, от общих понятий и частностей. А вот у Аристотеля такая проблема, по-моему, как бы и не стояла. Почему? Потому что как раз наоборот идет уровень обобщения.
Ну да.
То есть в этом плане он не говорит о том, что классы существуют сами по себе, вот категории существуют сами по себе. Нет, это просто предельно обобщенное какое-то понятие. Тут когда я сейчас вот так себе закумекаю.
Ну, примерно так. Вот, ну, опять же, насколько я помню, да, опять же, я говорю, что у Аристотеля нет метафизики. Поэтому, вот как бы странность, когда я, например, знакомился со схоластикой, состояла в том, что вроде бы схоласты аристотелики, как бы, да, обьются над платоновской проблематикой. Какого хрена? Спрашивается, как бы, да, если у Аристотеля всего этого нет, более того, как бы в аристотелизме. И вопрос это про универсалии, в общем, достаточно глуповато звучат. А берется это вот примерно из таких вопросов, которые сейчас Андрей задал, да, которые по отношению к Аристотелю можно поставить. А при наличии у Аристотеля текста под названием «Метафизика», при всем при том, что критики текстов вот такой вот исторической в этой самой схоластике еще не было, да, поэтому они как бы, да, работали в вот этой, в институте философии, в котором им преподносилось это как метафизика. И поэтому через эту метафизику они, в общем, создавали это метафизическое трансцендентальное пространство, в которое помещали эти самые формы там и так далее. Вопрос только состоял, опять же, в том, как они существуют. То есть, грубо говоря, редуцирование через метафизику аристотелизма к платонизму.
Они были платонистами, чем аристотелистами, потому что работы Платона были сначала стали доступными, а потом работы Аристотеля.
Не так. То есть, опять же, это можно как бы попытаться реконструировать, да? Но насколько я представляю себе, что первые века нашей эры, да, когда христиане через апологетику, там, патристику, вплоть до Августина Блаженного, который, собственно, как бы построил окончательную модель платоновского мира, там, с градом Божьим, градом земным, там, и так далее, да? И схоласты знали вот это. А сами тексты Платона на греческом языке стали доступны в большей степени только в новое время. Гуманистам Возрождения. И они уже через Платона начали критиковать Аристотеля. Тогда как вот просто христианизация философии заставляла, и плюс наличие метафизики.
заставляла схоластов средневековья читать Аристотеля, как по платоновски.
Нет, вы путаете. Там просто генетическое дело творится, там, допустим, Ориген, как его зовут, Платин, да, то есть там Платин был в неоплатонической школе, он уже был в последнем там, предхристианским, или, по-моему, был первохристианским?
Нет, он не был ни христианским, ни пред, он был параллельно, да?
Ну, я к тому говорю, что он был одним из первых. Там,
да, но его проблематика, которую он обсуждает, она, в общем, как бы целиком корреспондирует тем проблемам, которые обсуждали христианские мыслители того же времени.
Но, тем не менее, он как бы чистый платоник, то есть он да. Читал, знал и так далее. Уже от них там пошли до Августина Блаженного, тут тоже можно
познать. Подожди, но Плотин, он так как бы остался в традиции византийской. С Схоластом, какой он
назывался? Ну, Схоластом тысячи лет.
Да Схоласта все почти тысячи лет. И все вот это вот забыто было. Поэтому я говорю, платонизм остался в первые века нашей эры. Да?
Ну, тоже стал, что
даже
весь перетек в этот самый, если уж библейские в теме вспоминать, весь перетек в христианство.
Точно, точно. Но перетек, но не непосредственно перетек, а в виде некой картины мира, скорее. Да?
Все равно, получается, они Аристотеля прочитывали через Платона.
Ну, про что я и говорю. Читали они Аристотеля, но в силу вот этих двух обстоятельств, а именно, что как бы им преподано было патристика, как бы, да, в первую очередь, а во-вторых, наличие метафизики, которое, как бы, они это самое приписывали Аристотелю. И вынуждены были ее трактовать через этот трансцендентальный мир.
Вот, там я перебил с вопроса, как раз про язык.
Да. Так вот, как бы с языком примерно та же самая ситуация, потому что даже не рефлексивно и без особого философствования на все эти все вопросы, которые были заданы, можно ответить с помощью идеи языка. Но как таковой идеи языка. Проблема в другом, что проблема в другом.
Идея языка гумбольдтовская, например, это Платон, платонизм, чистый
латинь. Нет, это не платонизм, потому что и Гумбольдт, и Сосюр, да, они уже как бы после кантовской критики обсуждали язык. И в этом смысле, наверное, даже как бы, ну, просто потому что язык в этом качестве, как бы, вот он снимает эти вопросы, я вынужден говорить о нем, наверное, раньше. Хотя ничто меня, по большому счету, не вынуждает. Просто я сказал об этом раньше, да. А по большому счету, можно было бы сказать, что следующим шагом, таким серьезным в ответе на поставленные вопросы, необходимо рассматривать идею трансцендентального единства о перцепции. У Канта, да? Потому что, значит, логическая последовательность, например, разворачивание идеи сознания.
Можно один вопрос?
Да.
Вот мы когда обсуждали платонизм нам, да, и перешли на Канта, я услышал так, что, да, что платонизм нам перекочевал на Канта к его трансцендентальной диалектике. Нет.
Я такого пока не говорил.
Ну, короче, категория.
Категории нет. Категории кантовские, они от Аристотеля тянутся, а не от Платона.
Так вот в этом плане, как бы, да, то есть мы сейчас, когда говорим про идеальный план, мы говорим про трансцендентальный субъект, да? Канта. Или про категорию.
Вот не про субъект трансцендентальный, как бы, да, именно, а и это самое через это априори, как бы. Я говорил про эту самую категорию априорности. Я говорю сейчас именно про идею трансцендентального единства о перцепции, как про идею, отвечающую на вопросы. Ну, например, как возможна интерсубъективная коммуникация? Если по Лейбницу с его монадами никак, да? Ну, хотя там есть одна зацепка, о ней тоже надо было бы говорить, это идея антиципации у этого самого Лейбница, да? То Кант в качестве этого ответа предлагает вот эту самую категорию, да? трансцендентального единства о перцепции. А дальше он вынужден, буквально, как, наверное, я делаю любой другой на, ну, в таком же, такой же ситуации оказавшийся, должен был бы делать. Он производит модернизацию. И фактически обращается к Аристотелю за тем материалом, которым он наполняет трансцендентальное единство о перцепции. И в частности, он говорит о категориях, да? Но при этом подразделяя категории. И вот когда он обсуждает категории рассудка, свои эти самые там, констролябит эту самую систему этих категорий, он в общем доделывает или проделывает ту же самую работу, что и Аристотель. Но, как бы, ну, гораздо рефлексивнее в этом смысле. Ну, понимая по отношению к чему он это делает. И я бы сказал, что Кант, по большому счету, наполняя трансцендентальное единство о перцепции категориями рассудка, рассудочной деятельности, он дает первую развитую структуру идеального плана. Дальше гумбольдтовский и прочие языки, по большому счету, в том понимании, как они уже мыслили язык, да, стало возможно благодаря наличию идеи трансцендентального единства о перцепции. Фактически язык и обеспечивает это единство о перцепции. Да? И поэтому говорится, что это язык овладевает человеком, как бы, да, и язык или категории, с помощью которых люди общаются, хранится не в человеке, и в этом смысле они оторваны от опыта. Да? Не надо щупать колонну, чтобы пользоваться словом колонна. Как бы большая часть вещей или там, не знаю, свойств, отношений, событий, фактов, всего чего угодно, как бы, да, которыми мы оперируем в виде знаков их в языке, не даны человеку в опыте. То есть он не встречался с этими вещами. Да? Скажем, негры не видят снега. Там мы никогда не видели пингвинов, плавающих в окрестностях Антарктиды там и так далее, но мы знаем про многие эти вещи. Да? Никто из людей не видел квазаров, там, прочее, прочее, прочее. Да? Но будучи как бы впечатан в язык, и когда язык овладевает тем самым человеком, человек через язык способен и к интерсубъективной коммуникации, к превращению частного локального в общее через соответствующую грамматику, как бы, да, удержание, содержание, трансляцию его и все прочие, как бы, ответы из этого получаются. Вот. Но я бы дальше продолжил перечисление по отношению к этому к всему, да, потому что по большому счету в разных подходах разные философы еще несколько раз предпринимали попытки структурирования, что ли, идеального плана. Ну, в частности, там вот то, что тянется от Абеляра к феноменологии, эта самая пресловутая идея сознания, она тоже была соответствующей идеей, с помощью которой Абеляр попытался снимать противоречия в этих ответах, которые рождались в схоластике. Еще одну, наверное, идею стоит упомянуть, это идея энциклопедии, которая по большому счету рождается из, ну скажем, доведенного до предела эмпиризма. И сенсуализма. И по большому счету, как бы вот для того, чтобы сподвигнуться на создание энциклопедии, необходимо проделать целый ряд процедур, которые характерны для вот этой вот самой философии, которая реанимировала в качестве способности сознания опыт, способности познания опыт. И тогда, значит, опыт определенным образом перетрактовывает знания, И эти знания
фактически складируются в некотором идеальном плане. И здесь сенсуализм или эмпиризм смыкается с Платоном. Но только через обратные процедуры. Если у Платона мимесис он заставляет припоминать стабильные статичные идеи, покоящиеся в мире идей, то эмпиризм беконовского там порядка, берклианский такой там или еще что-нибудь такое, да, проделывает обратную процедуру. Обобщение чувственного опыта, особенно в формах там некого научного или квазинаучного познания, приводит к открытию фундаментальных вещей, фундаментальных законов природы, которые складываются и систематизируются в некоторой энциклопедии как неизменные абсолютно истины. Вот. Ну и теперь, как бы, последняя вещь, которую надо было бы, последнюю идею, которую надо было бы упомянуть в этом ряду, в ответе на то, каким образом устроен или структурирован идеальный план, это идея системы или теория систем в ее СМД-трактовке. Промежуточный между, ну, скажем так, вот, две развитые формы, да, структурирования устройства идеального плана. Это трансцендентальное единство перцепции Канта и система или теория систем в СМД-подходе. И промежуточным и связующим между ними звеном является идея схемы. Здесь, опять же, можно было бы сделать длинный экскурс в историю логики, каким образом, скажем, общие родовые категории превращаются в понятия, каким образом понятия связываются с математическими идеями или с какими-то там абсолютными вещами, то есть с абсолютизацией и общим универсальным характером, который мы придаем каким-то идеям. Это длинная история, и уже на уровне вот 18-19 века стало понятно, что способ, предложенный Аристотелем, категоризации знаний через выделение видовой специфики и отнесение к общему роду, не срабатывает при идеализации, абсолютизации эмпирического знания. Что некоторым образом априорные категории играют гораздо большую роль в этом во всем, чем вот эта вот простейшая процедура приведения к общему роду видовой специфики. Отсюда необходимо было разобрать и расписать по процедурам вот эту вот самую способность или возможность отнесения чего-то данного в эмпирическом опыте или в практиковании непосредственном к идеальному плану. И попытки этого настолько многообразны, что, наверное, вот мне пришлось бы сменить вообще всю манеру, да, и все содержание чтения этих лекций. Я, если вы помните, начинал с псевдогенетической реконструкции очень давних времен, 2500 лет назад, как это происходило, тогда как всю эту проблематику можно, наверное, обсудить без обращения к античной истории, вообще забыв про все эти древности и восстанавливая только споры, конфликты и напряжение между философами 19 и 20 веков. Ну, например, когда Витгенштейну необходимо ответить на примерно те же самые вопросы, которые я здесь задаю, он обращается к идее языка, но при этом что он проделывает?
фактически с этим. Он говорит, что, ну, конечно же, язык это не, ну, скажем там, порождение способности людей, коммуникации и так далее, да? То есть это только одна сторона языка, обеспечение коммуникации. Другая же сторона языка связана с тем, что мир повторяет структуру языка. И в этом смысле наше познание, наше отношение к миру заложено в самом языке. Слава Богу, язык меняется, в отличие от, скажем, каких-то мифологизированных, натурализированных или реифицированных сущностей, типа мира идей, там, еще чего-нибудь такое, да? А про язык, к которому мы имеем посюстороннее отношение. В отличие от трансцендентальности и, ну, всего там потустороннего, да, с языком мы имеем дело по всю сторону. Мы как бы эмпирически в языке участвуем или сопричастны языку, поэтому мы точно знаем, что язык это не раз навеки данный словарь, да, с неизменными значениями слов там, и так далее, язык текуч, изменчив и так далее, но тем не менее, при всей своей текучести язык обеспечивает вот эту вот связку, да, что мир повторяет структуру языка. Дальше, ну это как бы вот про Витгенштейна я там перескочил. Можно брать более, скажем, старые какие-то споры, вызванные опять же кантовскими проблемами. Ну скажем, как возможно синтетические суждения. Каким образом возможно такое обобщение там эмпирического опыта там или еще чего-нибудь, или там вообще с работы с эмпирическими понятиями, чтобы вообще по отношению к ним можно было ставить вопросы истинности и отвечать на них. И все попытки научного познания, или там методологии, философии научного познания, которые тянутся через английский, французский сенсуализм, эмпиризм к Бекону, а это попытки как бы отвечать через индукцию, процедуру индукции, да, в отличие от дедукции, которая характерна, скажем, для аристотелевского способа работы с априорными категориями, требует совсем другой логики, чем та силлогистика, которую придумал Аристотель. И вот целый ряд деятелей первой половины XIX века бьются над созданием вот этой самой логики, которая отвечала бы на кантовский вопрос о том, как возможны синтетические суждения, априорные синтетические суждения, но как бы получаемые, а не данные заранее, да? Потому что если без идеи как бы индукции, без идеи опыта, без идеи познания, это слово априорное, ну как бы оно ну, лишает проблематики, что ли, как бы, всю постановку вопроса. Они проблематизируют. Вот. И в это же время возникает, как бы вот в этих во всех спорах возникает идея схемы. Идея схемы, как тоже такой, как бы, конструкции, совмещающей в себе, с одной стороны, априорное качество категорий, а с другой стороны позволяющие наполнять неким посусторонним, эмпирическим или прочим материалом как бы эти схемы. И вот эта вот идея схемы как формы организации знания, понятия и представления о системах ну, на сегодняшний день являются, наверное, самыми развитыми представлениями по поводу того, каким образом можно рассказать про устройство идеального плана. Но даже несмотря на развитость этих вещей, я об этом еще, наверное, какую-нибудь лекцию специально прочитаю про системность в организации идеального плана. Но здесь остается целый ряд других проблем. Первая проблема, она по-прежнему связана с этой самой гераклитовской проблемы, то есть изменчивость. Фокус ведь состоит в том, что всякий раз вопросы истинности, универсальности, абсолютности, они предполагают, что то, с помощью чего мы определяем или задаем истинность, абсолютность, универсальность и так далее, должно быть не подвержено там какому-то изменению. А вот и сама по себе теория систем, и, например, там, ну скажем, крайний противоположный случай теории систем, естественный язык, и то, и другое является изменчивым, пополняемым. Таким образом, что если мир идей или аристотелевские категории, и даже кантовское единство о перцепции, да, предполагалось, что это используется для познания или обеспечивает познание. Да? Дальше. Диалектический материализм, там, построенный на гегельянстве, или ленинская теория отражения, они обеспечивают скорее другое как бы устройство, да? Что неизменным является мир, а изменчивым является знание. Примерно на той же самой идее строится, наверное, ну, если я так не ошибаюсь, или нужны какие-то специальные аргументы, и поперовская методология научная, да, ее идеи классификации, верификации и так далее, то вот в этом плане мы должны говорить об изменчивости. Ну, я здесь уже много напряжен сегодня. Об изменчивости в практической деятельности субъектов, участвующих в философствовании, да, практика и, собственно, философа, и изменчивости в идеальном плане. Идеальный план как рабочее пространство, не как, там, не знаю, оселок, критерий, аргумент в установлении истины и так далее, а как то, с чем работает. Вообще вот эта идея при всей своей простоте, ну, она достаточно, я бы сказал, вызывающая. Может быть, не проблематизирующая. Может быть, философы способны поставить и гораздо более изощренные какие-то проблемы. Но по отношению к существованию института философии и по отношению к существованию философствования как разговора и рассуждения, вот эта вот идея изменчивости и того, и другого плана, то есть плана практики, эмпирики и так далее, плана идеального плана, она, ну, порождает некоторую такую нервозность, что ли, и легкий депресняк. Ну, скажем, вот если мы все вспомним многочисленные споры о чистоте языка, да? Если язык задает это самое пресловутое трансцендентальное единство о перцепции, и коммуникации взаимопонимания между людьми возможно только в силу того, что мы пользуемся одним языком или сопричастны одному языку, то как можно допустить, чтобы язык менялся и разбегался? Мы тогда утратим возможность коммуникации, да? Ну и вот эта вот пресловутая история про Вавилонскую башню и расчарушивание народов, да? Она ведь как раз вот про это и говорит. То есть, если языки будут меняться, и меняться достаточно интенсивно, то мы утрачиваем возможность понимания. И люди это наблюдают, например, на подростковых арго, сленгах, там, да, на региональных языках, которые возникают там, говорах там, и так далее, и так далее. И это порождает вообще целый ряд всяких там неудовлетворенностей, которые сродни той самой ситуации, в которой оказывался Гераклит и Платон, о чем я говорил в начале, да? То есть мир портится. Если мы допускаем изменение языка, значит, мы допускаем порчу языка. И вот эта вот борьба за чистоту языка, она сродни вот этой вот консервативно-политической установке Гераклита и Платона, да, за возвращение мира к его исходному состоянию. Но тогда, как только такая установка принимается всерьез, сразу же меняется картина мира. Это значит, что мы, должны допустить существование некоторого абсолютного языка. А допуская изменчивость языка, то мы как бы терпимо должны относиться к разного рода искажениям языковым, и тем самым терпеливо относиться и к возможности непонимания. И это вообще порождает целый ряд этических, если хотите, установок.
Как насчет генеративной грамматики?
Не знаю. Я про генеративную грамматику ничего не знаю. Я знаю только, что язык должен меняться, и что мы принимаем непосредственное участие в изменении языка.
Хомского говорит о том, что есть ограниченное количество правил употребления знаков, там, либо еще чего-то. И вот это употребление этого ограниченного количества правил дает безграничное количество значений, там, всего остального. Генеративная грамматика Хомского. И это, между прочим, гораздо ближе к кантовскому трансцендентальному субъекту, чем идея языка как вот там какого-то трансцендентального такого дарования. Потому что здесь как бы есть порождающая правда, здесь есть процесс.
Возможно. Я не знаток Хомского, да, и не очень понимаю про всю эту штуку. Более того, я думаю, что если мы относимся к языку как к структуре идеального плана, то тогда мы не можем допустить ограниченного набора порождающих там форм.
Подождите.
Непонятно.
А если мы относимся...
Так, чтобы мы не могли
допустить... А почему мы не можем считать ограниченное количество правил генеративных структурой, устройством идеального плана?
Или у вас есть какая-то версия, как он устроен? Вы про это ничего не говорите.
Нет, вот смотри.
Вы рассказываете, что там должно все меняться. А как он
Я сейчас перескочил другую. Я перескочил на этическую установку, уже забыв про эти вещи. В этом смысле, конечно же, я говорю, что язык, так как он устроен, он как бы задает структуру идеального плана. Она, эта структура, с одной стороны, бесконечна, как естественный язык. С другой стороны, она в этом смысле бесплодна. Она дает возможность нам друг друга понимать, но ограничивает нас в возможностях работы с этим идеальным планом. Понимать мы друг друга будем, но что-то сделать в этом смысле трудно сказать. Поэтому я ничего не имею против того, чтобы дегенеративная грамматика задавала бы структуру этого самого идеального плана. Я говорю, что я не могу так относиться к языку, как к чему-то, имеющему ограниченный набор правил. Тогда мы как бы...
А почему?
Потому что мы тогда смыкаемся с аналитикой аристотелевской и получим ту же самую фигню,
Почему?
Сейчас попробую объяснить. Дело в том, что если язык как таковой задает структуру идеального плана, то мы тогда понимаем, что идеальных планов должно быть много. По количеству языков, как минимум, на которых возможно философское рассуждение, философский разговор. А эти языки, в принципе, могут быть устроены по-разному. Отсюда, либо мы допускаем, что философствование возможно только на определенных языках, либо если мы говорим, что философствование возможно на любом из языков,
Если это языковые деятельности, причем тут множество языков там и так далее. Языковая деятельность одна и та же для всех языков.
Я не знаю. Вот не настолько я как бы глубоко знаю всю эту самую лингвистику языкознания, чтобы с этим согласиться. Я в этом не уверен. Потому что, во-первых, как бы мне известно о наличии целой кучи искусственных языков. Формальных языков там и так далее, И я пока не уверен, что их можно свести к какому-то языку. Чисто такая, как бы вот
я
старая идея.
Языков, языковой деятельности.
Вот смотри, по отношению к языковой деятельности, там, опять же, сначала надо хорошо понять и разобраться с категорией деятельности как таковой.
Это классическая статья Щедровицкого. про языковую идею.
И что?
Ну, там просто, ну, как бы, вот я так понимаю, что сейчас все разговоры в лингвистике закончились, начал, ну, то есть, конечно, продолжается, но, в принципе, вся вот эта вот, то есть Хомский почему такая офигенная фигура, потому что он закончил этот разговор. Речь шла про три вещи, там, да, про языковую, речевую деятельность, извините, языковую деятельность, ну, в сосёровском таком различении. Там знаки, а там, значит, там, речевые знаки. И к, собственно, этим самым порождающим правилам, порождающей грамматике. И все. То есть в первом случае речь идет о коммуникативных практиках, там, да, то есть в большей степени про это говорят. Во втором случае говорят про семиотику употребления знаков, ну, немножко другое, письмо и речь, это различие, там, да. А в третьем случае просто говорят про грамматику, то, как употребляют все это дело. Ну и все. А язык, я вот когда вы говорите про язык, я вообще не понимаю, о чем вы тогда говорите. Он какая-то структура у него имеется, это что?
А грамматика это как? Что?
Грамматика это правило вообще. Ну, нормальные правила.
Понимаешь, как бы, вообще вот в языке в том числе есть и структура, да, в том числе и правила, и в том числе, скажем, правила, которые как бы не формулируемые, да, а исторические. Ну, например, правила словообразовательные, там, еще какие-то такие вещи, которые, в общем, несмотря на возможность неологизмов, тем не менее, как бы непроизвольны. Нельзя там допустить определенное там словообразование, которое как бы не заложено в структуре там языка никакого. Но дело даже не в этом. Дело в том, что любая попытка привнести некоторую статичность или предзаданность либо в практику, либо в там структуру идеального плана в той или иной форме ведет вот к этим двум формам. Ну, как бы это сказать, отказа от деятельности, что ли, да? Или формам такого ультраконсерватизма. Либо к платоновскому, ну, этому самому, да, откручиванию назад испорченного мира к идеальному состоянию, либо к предсказанному некоторому идеальному состоянию, которая выводится из знания статичного неизменного мира, как бы диалектически там его не пытались описать марксисты. И здесь возникает вот этот самый пресловутый вопрос о возможности прогнозов или предсказания, да, в мире деятельности. Фокус ведь состоит в том, что при всем при том, из опыта, из рассуждений мы знаем, что антиципация в принципе возможна. Но
тупо, что такое антиципация?
Ну, упреждение. Упреждение движения. Фактически, да. То есть, если что-то движется, да, а я на минутку заплющил глаза, то раскрыв, я могу, в принципе, перевести взгляд туда, где окажется этот самый движущийся объект. Да? Ребенок учится антиципации, когда они там показывают.
Ну, я понял, что это антиципация.
Вот. И тогда, значит, но антиципация, как такое родовое, может быть, название для прогнозирования и предсказания, чего?
Ну, то есть как бы я принял, ну я 90% своей лекции так понимаю, да.
Так, вот. А почему вы пришли к антиципации? Тут не хватает истории.
Пропущен среди там.
Колонизирование.
Я не дошел просто до последнего момента, да? В принципе, антиципация вообще предполагалась. Я просто не употребил этого слова в окончании сегодняшней лекции.
Вы рассказывали, да, в нашей лекции, что как бы во всякие там времена существовали, ну, как бы, идеи, ну, дополняющие, ну, организующие там структуру идеального плана. Там такие-то, 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 наверное, антиципации туда же, да?
Нет.
Ну ладно, не туда.
Антиципации туда не относятся.
Вот. И дошли до того, что там последняя там эта теория системы, это то, что организовывало идеальный план. Потом вы выдвигаете цель.
Ну, подожди, но я это сказал, да?
Да.
Я это сказал, и вот теперь я говорю, что вообще я работаю с идеальным планом, устроенным вот в соответствии с теорией систем. Это я уже излагал. Другой аудитории, вам, тебе в частности, и так далее, да? То есть про устройство идеального плана. Я могу повторить.
Ага, то есть про устройство идеального плана вам ничего сказать не будете,
сегодня,
потому что это
и так понятно.
Так понятно.
Ну, в общем, да.
А
если бы. Папа сказал, что я до этого ничего не рассказывал в лекциях. Сейчас я вам расскажу. Вот это само собой, говорите вы.
Подожди, я наговорил здесь много другого.
Я жду ответа на вопрос.
Но ты понимаешь теперь, что та пропедевтика, теория систем, которую ты уже когда-то прослушала, да, она обеспечивает трансцендентальное, она же с тобой единственная перцепция.
Я понимаю, что вы так думаете, но я пока с трудом поняла, как она там что-то обеспечивает, и я не очень понимаю. То есть, вот, потом у вас был такой как бы тезис, да, что идеальный план должен быть устроен так, чтобы была возможна изменчивость. И в идеальном плане, и в практике.
Да.
И теория систем дает такую возможность.
Да.
О, у меня вопрос. Я вспомнил. Вот я все, когда вы говорили про язык, я ничего не, ну как бы вообще не догнал. К чему все это говорит? Но теперь я начинаю понимать. Потому что именно ограниченное количество правил, дающих ограниченное количество комбинаций, позволяет отвечать на этот принцип. Ну, про там, изменчивость.
Ну вот.
Мало того,
опять, я с этим не согласился. Я в этом опять по-прежнему не уверен.
Вот тут я не могу как бы вообще этого допустить, потому что для меня самая изюминка ваших лекций там заключается именно в том, что вы нам тут сейчас расскажете, что игра на самом деле. А тут языковая игра, а тут
ведь... Ты же самого начала это знаешь,
что...
Нет, но я мог бы на самом деле это самое цепануть Витгенштейна дальше, да, и это самое, уйти в обсуждение там языковых игр.
Ну, Хомского снял Витгенштейн, все нормально.
Слушай, ну не знаю я Хомского, вот, блин, более того, что он еще и Чомский к тому же, блин, и полный ретроград, как бы, мне его читать противно. А ты мне Хомский, не знаю я про это. Ну, тем более,
ну. Крупнейший.
Козёл, короче.
Идеологический роман,
да,
это был...
Да, чисто из идеологических соображений мне, в общем, впадло читать Хомского. Но я не уверен в ограниченном наборе, как бы, да? Но дело не в этом даже. А, вот смотри, чем я хотел, как бы, это самое, закончить. Грубо говоря, значит... Я уже обозначал полюса некоторые там в тех или иных формах структурирования идеального плана, да? Но вот этот вот полюс от языка, просто как естественного языка, обеспечивающего ответы на все вот эти вопросы, да? К теории систем в этой вот растяжке, при всем при том, что, конечно же, когда я говорю, что современное представление структуры идеального плана, в общем, это теория систем, да, но язык я ведь тоже не исключаю. Более того, я не исключаю и вот этой самой штуки, которая связана с языковыми играми, да, и повторением миром структуры языка. То мне приходится говорить следующее, что вообще говоря, работая с идеальным планом, мы как бы находимся в таких вот качелях от нарративности, просто описательности одного в другом, как бы, да, и к программированию. Но работая с программированием, мы попадаем в проблематику деятельности. Если языковая деятельность, там любая другая деятельность, они делают, по большому счету, невозможными решения, ну или достижения научного идеала, а именно предсказуемости мира и предсказуемости будущего. А?
А почему это научный идеал?
Ну, потому что идеал науки состоит в открытии таких, такого
знания. А какая нам разница, как бы, да, что идеал научи состоит в этом, а идеал еще чего-нибудь другого состоит.
А идеал инженерии состоит в том, чтобы какой-нибудь замысел воплотить.
Ну да, но дело как бы хорошо. Идеал науки, я не говорю, что как бы мы обязаны следовать идеалу науки. Я говорю про то, что недостижим в том смысле, что у нас есть затруднение в прогнозировании того, что будет и в идеальном плане, и в изменяющемся мире, и так далее. А жить с этим достаточно сложно.
Почему?
Ну потому что, вот представь себе, что мы живем в мире спокойно, как бы рассуждая и философствуя, только постольку, поскольку вещи в этом мире ведут себя привычным для нас образом. Если бы они начали вести себя не так, как мы привыкли, нам пришлось бы, ну, в общем, как-то изощряться, дергаться, нервничать там, и так далее. Да? То есть, если бы там, скажем, бумажный скотч начал бы вдруг излучать радиацию там, а часы вместо того, чтобы тикать там и ходить, начали бы там, не знаю, да,
что-нибудь такое.
Да, да. Но как бы окружающий нас мир, обжитой нами мир, он в общем-то предсказуем, да? Сама установка, с которой опять же я начинал, там на изменчивость мира нельзя дважды войти в одну и ту же реку, там и прочее, она как раз ведет к вот этому, ну, отрицанию возможности привычного мира. И мы должны быть готовы к тому, что мир во всех его проявлениях может вести себя, если он изменчивый, да, вести себя не так, как он вел себя, ну, до сегодняшнего момента, до того момента, про который у нас есть опыт. Ну, скажем, как там Юм молодой по этому поводу озаботился, да, что от того, что там каждый день на протяжении 22 лет своей жизни я видел, что солнце всходит на востоке и заходит на западе, как бы, я не могу сомневаться в том, что завтра оно точно так же войдет на востоке, зайдет на западе, да, но быть абсолютно в этом уверен я не могу. Но тем не менее, как бы, вот я живу в привычном мире, и что дает мне возможность вот в этом мире жить, несмотря на отсутствие такой уверенности? В том, что на основе предшествующего опыта, например, там, или еще каких-то вещей, я могу предсказывать, прогнозировать, предвидеть то, что будет. Если я кладу там скотч на это место, да, то как бы я знаю, что приду в следующий раз, я найду его здесь же. Да? Но на самом деле скотч и поведет себя таким образом. Но люди, в отличие от скотча, они могут как бы вести себя иначе. Они могут его спереть, например, да?
Но если будет какая-то там структура идеального плана, то они это сделают не могут.
Вот смотри, для чего в этом смысле людям стабилизировать идеальный план? Например, придумать неизменные правила языка. Для того, чтобы предсказывать поведение людей.
Но, может быть, управлять поведением?
Или управлять. То есть обеспечивать необходимые результаты завтра.
Прогнозные показатели.
Прогнозные показатели. Что то же самое. Управлять значит предсказывать, как бы. Ну, так вот, как бы.
Не, но все-таки тут есть какая-то разница. Вот между естественным и искусственным ходом.
Подожди. Может быть,
желанному будущему.
Подожди, я не могу все сразу обсуждать. Я тебе сейчас говорю про другое. Что? Попытка задать стабильность и неизменность в одной из частей мира, есть желание людей сделать возможными прогнозы с тем, чтобы как бы убрать нервозность, да, и эту самую полную неуверенность в завтрашнем дне. Люди пытаются найти, например, в знании фундаментальные законы, позволяющие предсказывать, там, не знаю, погодные явления. Или, например, управлять людьми, прогнозировать их поведение и прочее. Да? Отсюда, скажем так, вот эти вот открытия, которые делают там Лефевр, я там эту басню рассказывал уже, как бы, да, в этой самой, в мифологии Московского методологического кружка. Или Поппер там, или еще кто-нибудь, да? Говорят, что в мире деятельности прогнозы невозможны. Но тогда как возможно программирование? Как возможно управление там и прочее, да? И вот тогда, как бы, как только мы понимаем, что ни одна из этих двух главных составляющих мира, не является стабильной, значит, ни одна из них не, как это, не позволяет делать прогнозы в другой. Ну, грубо говоря, если мы возьмем две эти части мира, да, от знака и означаемого, и скажем, что, значит, между знаком и означаемым не существует отношений изоморфизма, да, но между ними не существует, как а все вот эти вот языковые игры, они стремятся привести хотя бы отношения между знаками и означаемым к состоянию гомоморфизма. Да, хотя бы так, чтобы ну, как бы,
да,
существовало
вот
не взаимо, однозначно.
Возможно, вот ты нарисовал как бы развитие, ну, как бы знаков отдельные там и означаем. Но если мы, ну, не знаю, то есть это...
Хорошо, ну тогда и вернемся и на несколько лекций назад.
Или это как бы, ну, как бы, ну, параллельное всегда развитие там знакоозначаемых там этих комплексов, там, ну, как таковых.
Ну так не, ну да, параллельно, параллельно. Они обе изменчивы. Причем эта изменчивость, как бы, да, нет, не синхронизирована. Фокус состоит именно в этом.
Это если мы будем наблюдать.
Блять, для синхронизации нужно.
Подождите. Это если
стати?
Мы смотрим на позиции внешнего наблюдателя.
Вот нету. Нету. Если есть, то тогда они были бы синхронизированы. Ведь при наличии мира идей платоновского, как бы, да, между миром идей и миром вещей существует строгое отношение гомоморфизма. Одной идеи, да, в этом мире вещей, да, обязательно соответствует одна или несколько вещей. А обратное, вообще говоря, неверно. Потому что было бы совершенно глупо, если бы у этого стула существовало две идеи. Вот. Поэтому вопрос о том, а как возможна антиципация, тогда я подвешиваю.
Ой.
И будем разбираться в следующий раз. Антиципация как родовое отношение к прогнозированию, предсказанию, управлению, программированию там и так далее. Есть еще вопросы, замечания, тезисы и возмущения? Я так понимаю, что все возмутились уже ногами, выскочили.
Ну,
и не рассказывайте мне, что тут кислорода не хватает. Я понимаю, что дело в другом.
Улучшать свои дидактические.
Ну, с дидактикой у меня в этой лекции совсем худо. Согласен с тобой.
Вот.
Но я пытался рассуждать. На самом деле у меня тут нету каких-то этих самых однозначных ответов. То есть ответ есть. Я могу выставить теорию систем в качестве организации идеального плана, да? Фактически идеальный план есть система. Система, с помощью которой мы сегодня мыслим. Но в этом смысле можно обратиться к моей статье «Деятельность» во втором издании «Философской энциклопедии». Там про это сказано. Вот. Но дело не в этом. В общем, как бы идея, которая составляет содержание сегодняшней темы, она как бы вот может быть так сформулирована, но пафос и миссия, и назначение сегодняшнего рассуждения, оно несколько как бы ширше. Чего?
Контрабанды.
Где?
Пафос контрабанды.
Так не надо, сейчас начнется в эту сторону.
Это замечание, так я понимаю. Еще есть какие-то замечания, осуждения? Вопросы, вопрошания нету? Хорошо. Спасибо за внимание.
Обсуждение не будет? Обсуждение.
А мы меняем это самое режим.
Это еще полгода мы обсуждаем.
Значит, мы, правда, еще не договорились как следует. Обсуждение было признано неэффективным. Несостоятельно. Поэтому. А более того, сами по себе обсуждения, которые заполняли лекции с интенцией на переход от лекционного режима к семинарскому не выполняется. То есть почему я вот 10-ю лекцию прочитал, и это как бы даже еще не середина. Как бы, да? Потому что мы думали, что 10 лекций, в результате обсуждения этих лекций мы плавно переходим назад в семинарскую форму и семинарию. Из этого ничего не получается. Поэтому принято радикальное решение. Лекцию я продолжаю до полного одержания и уничтожения всех и вся. Вот пока последний человек не будет, не перестанет ходить. А вот между лекциями, то есть лекции по-прежнему будут раз в две недели, а между лекциями начнется попытка докладывания. И пока Егоров ездил в этот самый Вильнюс, мы решили, что мы не будем, хотя он и приедет на этот четверг, выставлять сразу, потому что как-то еще перед отъездом в Вильнюс он заявил, что хотел бы или мог бы, или вообще, если его заставят, то придется сделать некий доклад про социальную философию.
Он сбежал в другой
ход.
Это уже, значит, изменение какое-то, но тем не менее возможно. Да, пусть оно, да? Я слышал про социальную философию.
Это вторая.
А, какая? Политическая философия. Ну, чем больше.
Так это в следующий раз ты будешь докладывать?
В следующий раз про попытку или про снятие традиционного реализма.
Четвертка, да?
Да.
Вот. А потом... Через четверг, соответственно, будет моя следующая лекция, а потом, я надеюсь, что Подоласская дозреет до своей, как бы, своего доклада.
Это в режиме.
И так вот будем выходить потихоньку принудительным образом, не естественным, как я планировал сначала, а принудительным образом в семинарский лекции. Надолго ли нас хватит? Я не знаю, потому что... Есть два докладчика. А, есть третий еще. Есть третий, но это будет сюрприз.
Это докладчика тоже?
А?
Это докладчика тоже будет?
Нет, не заговорено, но...
Хорошо вы? Пишешь, ой, ты моя умничка.